Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Резницкий. Меня попросили сделать небольшую аудиозаметку про поиск работы в Швейцарии, ну, с ориентацией на для тех, кто сейчас бежит от войны в Швейцарии. Да, сразу давайте, чтобы закрыть тему, чтобы закрыть обсуждение о войне, конечно же, все, я надеюсь, как все нормальные люди, я против этого, и кто хочет, может найти меня на всяких разных social media платформах, и я готов пообщаться на эту тему, но, повторюсь, я считаю, что как каждый нормальный человек, быть против этого и пытаться помочь, это нормально. Значит, пару слов о себе. Я переехал в Швейцарию в 2009 году. Я переехал внутри фирмы, которая перевозила отдел из Голландии в Швейцарию. Да, у меня ситуация несколько, конечно же, отличается, но мне довелось побывать здесь безработным, и, я думаю, что мой опыт может пригодиться тем, кто сейчас хочет найти работу. Значит, для кого эта заметка, в первую очередь, шаг номер ноль? Это заметка для людей, которые... у которых профессия позволяет, быть, скажем так, независимыми от фирм, может быть, даже индустрии, в таком глобальном смысле. Например, я. Я программист, и я, в принципе, работал и в банковской сфере, я работал чуть-чуть в, как это называется, встраиваемое устройство, сейчас я работаю в перестраховании. То есть, если надо, дайте мне инструменты, я буду в разных индустриях работать. Этот опыт, я думаю, что в других областях, он может, например, пригодиться людям, которые занимаются, например, compliance officer, может быть, бухгалтерия, с учетом знаний европейских реалий, да, где можно переходить из одной индустрии, даже не фирмы, из одной индустрии в другую относительно свободно. Мой опыт не столь, наверное, применим к тому, что называется ручной труд, хотя, наверное, не без этого. Я просто не знаю, если честно, как устроен найм, например, сантехника. Я просто не знаю, как это как собеседуется, да? Особенно здесь. Но пару слов я об этом скажу. Первое. Значит, самый важный этап при поиске работы – это, конечно же, разрешение на работу. Если устраиваться в белую, я думаю, все на это рассчитывают, разрешение на работу – это самое важное. Если я правильно понимаю, тем, кто приезжает из Украины сейчас, как сказать, избегая войны, это выдает пермит S, типа S. И у пермитов есть несколько разных вариантов. И особенно я знаю, что в прошлое время у каждого пермита их несколько разных. S вот сейчас для... Я не знаю, как это по-русски. У меня, например, пермит B, это пермит, который позволяет просто вот работать. Есть пермит L, который позволяет учиться. Пермит B, например, он может быть на 1 год, на 2 года. Пермит L, я знаю, что он есть на год. Есть пермит C, он сам по себе C, это как бы вид на жительство, безвременный. Но сам пермит, вот сама карточка физическая, она ограничена по времени. Значит, проблема есть какая с пермитом S. Дело в том, что, если я правильно понимаю, его выдают на время. Поэтому при поиске работы это может вызвать не то чтобы вопрос, но когда, например, когда я нанимаю человека, если я хочу нанять на проект, который длится следующие 5 лет, хотелось бы ожидать, что человек продолжит работу. Я бы все равно, даже когда нанимают, со словами, у нас проект на 2 года, а вот у вас пермит на полгода, я бы все равно, какой был бы мой ответ, что, во-первых, его наверняка продлят, то есть тут я не сомневаюсь, а во-вторых, почти наверняка его можно попытаться изменить с S на B. Да, это непросто, это требует определенных усилий от фирмы, но наверняка это возможно. Тем более, когда человек уже на месте, когда влился в команду, когда уже работает, ну, я думаю, что-то можно сделать. Ну и повторюсь, я думаю, что и сам пермит-S наверняка тоже можно будет продлять. С пермитом B, да, тоже надо учитывать, если получится перевести потом на пермит B, с ним тоже есть небольшие детали. Особенно в прошлом, я не знаю, как в 2022 году, но когда я искал работу, когда я был безработным в 2013 году, их было несколько разных подвидов. Некоторые пермиты были привязаны к кантону, то есть надо было работать и искать работу в том кантоне, который выдал пермит. Вроде бы эту практику отменили, но все равно лучше узнать при случае. Это узнается, просто надо зайти в... По-немецки это называется Amt für Migration. Я... Как это сказать? Это просто в... Ну, где-то в управлении, это как управление по делам иммигрантов. И там просто спросить, какой тип пермит, позволяет ли он, например, живя в кантоне Арау, искать работу и работать в кантоне Цюрих. Это просто один вопрос, с радостью ответят всегда. Это первое. Следующий, с пермитом что-нибудь еще может быть интересное? Пожалуй, что... то нет. Это важно. Да, пермит это важно. Это, ну, работа в белую без него, в общем-то, невозможно. Да, еще, да, важная деталь про пермит. Особенно это точно про пермит B. Про пермит S я не знаю. Ну, я думаю, что можно узнать. С пермитом B иногда бывает как? Иногда бывает следующим образом. Его выдают, например, приезжает семья, и пермит B выдают жене как основному кормильцу и мужу как сопутствующему. Ну, или наоборот, неважно. И если жена теряет работу и не находит, то пермит B у мужа тоже сгорает. Просто имейте в виду, да, ну, чтобы... Когда получаете пермит, когда вы на него, когда вы приходите в муниципалитет или в Amt für Migration, чтобы какие-то бумажки заполнить, просто имейте это в виду. Я не думаю, что аналогично с S, может быть, там есть какие-то детали. Может быть, есть какие-то детали. Следующее. Наверное, стоит сказать сразу о зарплате. Значит, почему о зарплате я хочу сделать ремарку? Потому что, ну, по моему опыту работы и разговора с, там, в России, вообще с экс-СССР, там обычно речь шла, в смысле зарплаты, о зарплате в месяц на руки. Когда говорят здесь о зарплате, здесь говорят о зарплате в год грязными. То есть с нее еще, с этой зарплаты, потом уплачиваются налоги. Это важно понимать, просто чтобы когда, ну, когда во время собеседования идет речь о зарплате, ну, чтобы было ясно, что речь идет о годовой грязной зарплате. Грязная имеется в виду, повторюсь, что с нее потом надо платить налоги. Да, важная, конечно, деталь, что налоги здесь зависят от... кантона, от муниципалитета, от семейного состояния много. Ну, надо рассчитывать, вот если, скажем, там, как у меня, трое детей, и, то налоги будут, скажем, и в кантоне, в котором налоги ниже, там, налог может быть, вот честно, он может быть там в районе 10%, когда все вычесть в конце года. А какой-нибудь, например, одинокий программист в Цюрихе, да, он может там и 27 платить. Ну, это без комментариев, ситуации слишком разные. Следующий момент. Язык. Это, наверное, самый важный момент. Дело в том, что язык, да, мы живем в современном мире, где, в общем-то, все общаются по-английски. Ну, я утрирую, может быть, но... Надеюсь, понятно, о чем речь. Но все равно возможность что-то говорить на местном языке. Под местным я имею в виду в немецкоговорящей Швейцарии. Это немецкий, французский, во французскоговорящей, итальянский, в итальянскоговорящей. Ну, на ретро-романском я не думаю, что кто-то будет искать работу. Язык хорошо бы знать. Если позволяет время и финансы, я рекомендую пойти в школу, языковую школу. Более того, я думаю, что беженцам могут, в принципе, и помочь. Я не берусь судить, но я думаю, что это вполне возможно, попросить помощи в изучении языка немецкого. Ну, пардон, немецкого, французского, итальянского, одного из местных языков. По изучению языка, по моему опыту, по опыту людей, которых я вижу вокруг, самое лучшее, что можно придумать в смысле изучения языка, это интенсивные курсы. Значит, интенсивные курсы это каждый рабочий день по 4 часа плюс домашняя работа. Я не шучу. Я видел, я знаю человека, который пошел в университет учиться после полугода таких курсов. Да, это тяжело. Это 4 часа каждый день изучения языка плюс домашняя работа, это серьезно. Но я хочу заметить, что это и относительно дорого. То есть надо иметь, как сказать, накопление. Потому что 4 часа каждый день плюс домашняя работа, во-первых, означает, что практически невозможно работать. Во-вторых, собственно, школа это наверняка будет не дешевое удовольствие. Но это сильно поможет потом. Серьезно. Это не обязательно пригодится вот в каждодневной работе. Не обязательно надо будет работать на языке. Но поиск работы, вот это вот впечатление о том, что человек может говорить на местном языке, это поможет. Но, повторюсь, это не обязательно для работы. Более того, чем более требовательна фирма к тому, что нужен местный язык, может быть дополнительным символом того, признаком того, что это, как бы это описать? Ну, условно, какая-нибудь цементная фабрика где-нибудь в лесах Арал. Там нужны и программисты, и бухгалтера, и комплайенс, какой-нибудь офисер. Это все будет нужно. Ну, тут вопрос, вот, захочется ли там работать. Я понимаю, что иметь работу – это очень хорошо, но если есть возможность выбора, да, ну, это зависит от каждого человека по-своему. Поэтому если фирма вот прям настаивает, что нам вот только, скажем, немецкий, я бы посмотрел, зачем им именно это надо. О себе могу сказать, что когда я в 2013 году искал работу, у меня был немецкий весьма рудиментарный, но я программист, да, вот у нас весь мир он на английском. И я устроился в результате на работу, где я был первым сотрудником, который не говорил на немецком языке. Да, я потом подучил, я сдал там местный экзамен, все хорошо, но я вот был первым сотрудником. Я не могу сказать, что я был такой белой вороной. При мне всегда переходили на английский, это все без проблем, у нас документация, все это на английском. Но я могу представить, что если это какая-нибудь лесопилка в лесах, ну, там люди, может быть, ну, как в среднем по больнице, люди не будут столь открытыми и желающими вот взять и при первой возможности переходить на английский язык. Я лично, персонально, тут вот сам не сталкивался с таким, ну, как это сказать, языковым шовинизмом. Давайте я так, без, не вешаю ярлыков. Но я слышал о том, что... я слышал о случаях, когда, ну, как... То, что называется, кривят рожу, не говори. Вот. В общем, язык – это важно. Поэтому, если есть время, если есть финансовая, логистическая возможность, обязательно. К тому же, обязательно, я более чем уверен, мы все хотим помочь братьям-украинцам, просто сходить в муниципалитет, Там наверняка есть курсы, открытые курсы. Здесь могут помочь, можно найти каких-нибудь студентов в городах покрупнее, которые могут, ну, то, что, как это называется, которые участвуют в тандем-уроках и, ну, могут просто поволонтерить и поучить немецкому языку, ну, местному, лучше сказать, там, французскому, итальянскому. Вот. Значит, продолжая про язык, конечно же, английский. Если честно, ну, я пока не сталкивался с... Ну, это, конечно же, может быть, как confirmation bias, но... В целом, без английского, конечно же, нельзя найти работу. Сейчас, ну, глобализация и мир, они, в общем, крутятся. Английский сейчас – это lingua franca. Да. Это про язык. Что-то еще про... Да, следующее резюме. Значит, в Швейцарии, ну, наверное, может лучше сказать вообще то, что называется Дах-регион. Дах – это Deutschland, Österreich, Switzerland, то есть Швейцария, Германия, Австрия, Швейцария. Сюда же можно включить Лихтенштейн. Резюме может чуть-чуть отличаться. Стандарт резюме может чуть-чуть отличаться от, ну, скажем так, принятых в других странах. В чем отличие? Ну, во-первых, почему-то местные всегда это упоминают, но как получатель резюме, когда моя команда нанимала людей, как бы на это не обращала внимания, просят, чтобы в резюме была фотография. Немного странно, но, в общем, если вы подготовите небольшую фотографию, которая просто в уголок листа А4, туда куда-то... не вклеивается, а, как сказать, вставляется там, в Word, в PDF. Фотография, это будет неплохо. Можно подготовить разные варианты. Да, резюме, естественно, надо готовить сразу несколько вариантов с ориентацией, может, там, на какие-то подиндустрии, еще что-то. Вот, это первое. Второе, в целом, ну, скажем так, в немецком мире, то есть, повторюсь, это Германия, Швейцария, Австрия, Лихтенштейн, в целом положительно смотрят на всякие сертификаты, курсы, лицензии. Имеет смысл добавить. Резюме я бы писал по-английски и по-немецки. Опять же, по-немецки, а на местном языке, если вы там... во франкоговорящий или в итальяноговорящий. То есть на двух, то есть готовить два варианта резюме. Некоторые фирмы, в общем, просят прислать, пришлите на немецком. Да, местном, пардон. И когда я говорю немецкий, это для меня означает местный, ну, потому что я живу в немецкоговорящей Швейцарии. Следующее, что, в общем, не всегда было популярно, ну, я повторюсь, как я то, что я наблюдал в России, то, что называется сопроводительное письмо, cover letter. Это просто вот я нашел позицию там-то и там-то, мне видится, что я очень для нее подхожу, буквально 2-3 абзаца, почему хочется вот проиплавиться на эту позицию. Имеет смысл, опять же повторюсь, подготовить болванку этого текста. В общем, на это положительно смотрят. Следующее, и с этим я сталкивался, когда сам искал работу, я сталкивался это в другой жизненной ситуации, просят прислать то, что на местном языке называют, на немецком языке называется Zeugnis. Lebenslauf. Это, как сказать, это не резюме, это жизнеописание. Хотя, с другой стороны, CV, как Curriculum Vitae, это тоже жизнеописание. Но это жизнеописание, скорее, не рабочего опыта, а вот я родился, у меня такие-то родители, я там, учился в такой-то школе, попал там, я не знаю, в гуманитарный класс. Вот такое жизнеописание, вот, как есть, вот, как говоря на русском языке. Я, честно говоря, столкнулся с этим один раз. И мне это в свое время очень не понравилось. Мне это еще не понравилось потому, как это было, как фирма попросила меня об этом. Ну, я к тому же моменту уже, в общем, был, ну так, в половине процесса устройства на одну работу, то есть я был достаточно уверен, что я попаду, ну, собственно, туда, где я работаю сейчас, и, ну, я не стал продолжать. Но мне недавно пришлось написать такое вот жизнеописание, и, честно говоря, я не представляю, зачем работодателю оно может понадобиться, честно. Следующий момент. Да, наверное, стоит этого коснуться. То, что называется ксенофобия. Честно, я живу в кантоне Цуг, он достаточно международный, и, в общем-то, то, где живу я, он открыт. Я имею в виду на персональном уровне, на уровне там, соседей, в магазине. Здесь достаточно открыто по отношению к не швейцарцам. Но надо заметить, что да, я один раз, наверное, в Цуге вот здесь сталкивался в начале, когда я не говорил по-немецки, что-то типа живет в Цуге, не говорит по-немецки. Такое, знаете, вот именно с таким негативом. Пардон. Это было не здесь, не в Цуге, это когда я здесь работал с коллегой в Цуге, и мы где-то были там, глубоко в горах, и шли на рыбалку, на ручей, и ну, как бы в кабинке, в подъемнике разговорились, если так можно сказать, с теми, кто был с нами в одной кабинке, и вот они, люди, я услышал. С этим можно столкнуться. Да, я слышал тоже от коллег, когда, скажем, приходят, ну, что-то вот сломалось дома, да, и приходит человек что-то чинить, ну, я не знаю, электрик, например. И, ну, так, я слышал, что вот кривит рожу, не говорят по-немецки, вот что-то такого плана. Но, повторюсь, я с этим не сталкивался, ну, и, если честно, я, ну, как... Может быть, я слишком расслаблен, а может быть, я просто на это не обращаю внимания. Да, раз уж я сказал об электрике, да, здесь есть работа и много работы для, ну, условно, электрик, сантехник, как это сказать, тот, кто шьет, как это называется, швей или швея, да, эта работа есть. Ее много, но я, если честно, не знаю, как ее искать, особенно в том смысле, что многие из этих профессий требуют не лицензии, сертификата о том, что эту работу можно тут делать. Что я имею в виду? Например, чтобы стать мясником, здесь надо пройти местное образование, которое, ну, вот, на мясника. Без этого я не думаю, что в тот же, например, супермаркет можно мясником устроиться. Вот просто я думаю, что нельзя. То есть я, из того, что я видел, устроиться, например, в супермаркет человеком, который, ну, как ставит на полке товар, ну, вот как, я не знаю, как называется, работник торгового зала, наверное, как-то так называется, туда устраиваются, например, и подростки во время летних каникул, там, на пару месяцев, но я не... Но вот что-то типа мясника, там уже нужно иметь, я не знаю, как это правильно сказать, сертификат. Мне где-то, почему я говорю именно про мясника, потому что я как-то узнавал, как называется тот документ, который требует от мясников. То же самое для электриков, то же самое для, например, сантехников. Более того, я сталкивался с... В другой стране, это не Швейцария, я сталкивался с этим в Италии, когда это был электрик, который приехал из экс-Советского Союза, я не помню, если честно, откуда, и его попытались нанять, чтобы он сделал всю электрику в доме, а он не смог. Он не смог не потому, что он был плохой электрик, а потому что, ну, какие-то вот стандарты были другими. Да, розетка розеткой, ну, все вроде бы то же самое, но, грубо говоря, в местном строительном супермаркете все чуть-чуть другое. И не смог. Я не берусь судить, потому что я совершенно не из этой области, но я допускаю, что какая-то есть разница в подходах, которые... Я думаю, что человек с руками, поработав там условно 2-3 месяца как помощник местного, ну, например, сантехника, он все это узнает и поймет, но все равно ему может не быть вот этого сертификата местного, без которого, ну, может быть, не дадут возможности работать. Следующий момент. Собственно, как искать работу? Работу на... Значит, здесь есть, наверное, несколько путей поиска работы. Они, в общем-то, я думаю, везде одинаково во всем мире. Это напрямую писать на фирмы. Это... собственно, пардон, давайте первое. Где искать работу? Ну, первое – это, понятно, всякие онлайн-агрегаторы. jobup.ch, jobs.ch. Просто погуглить, можно по-английски, поиск работы в Швейцарии, да, jobs in Switzerland, job hunting in Switzerland. И там вот сразу искать по ключевым словам. Это первое. Тут надо быть... Второе, в общем, относительно популярно, конечно же, LinkedIn. Есть местный, ну, как в немецкоговорящем мире портал называется Xing, X-I-N-G. Утверждается, что он популярен в немецкоговорящей Европе. Если честно, я оттуда несколько раз что-то получал, я не видел в нем активности, но я в него не особо смотрю. Ну, имеет смысл проверить. И, конечно же, напрямую по фирмам. Повторюсь, я выбрал, может быть, дурацкий пример, compliance officer, но хождение по основным банкам, крупным компаниям, просто по их сайтам, по вакансиям, имеет смысл. Значит, тут сразу надо иметь в виду, что в Швейцарии, да, что-то меняется в последнее время, но все же процесс идет медленно. Просто для справки, когда я нанимался на текущее место работы, этот процесс занял полгода. И это не рекорд. Да, последнее время, особенно последние пару лет, сдвиг в этом смысле огромный, но все равно это, если кто-то привык, например, быть программистом-контрактором и утром получать идти на собеседование, в обед получать ответ, а на следующий день уже идти на работу, здесь так не будет. То есть... В среднем по больнице здесь так не будет. Варианты возможны, но я сильно сомневаюсь. Что еще? Рекрутеры. Просто комментарий немного в сторону. Когда я искал работу в Голландии, там была интересная практика, которая мне не попадалась в других странах. Когда письмо в Голландии попадало к рекрутеру, хедхантеру, да, он обязательно говорил: пожалуйста, уберите свое резюме, я буду лично с вами работать, и вы будете как бы моим клиентом. Это было в Голландии, я, если честно, больше нигде с этим не сталкивался. Ну, вот вдруг такое попадется, как бы ограничений нет, можно продолжать постить резюме, в общем, не мешает. С точки зрения найма, что еще... Ну, тут все как обычно, наверное. Да, как, здесь есть... Да, может быть, небольшая специфика местного рынка еще. Здесь есть много рекрутеров, которые работают... О, интересно. Они, по крайней мере, раньше работали на Швейцарию, на швейцарский рынок из Лондона. Ну, вообще из Англии, лучше сказать. Почему так происходило, сложно сказать. Но, в общем, я бы не удивлялся, когда на местный рынок звонки идут не из Швейцарии. Еще, наверное, важный момент. Да, разговор о зарплате. Значит, есть, конечно же, известные, ну, мне видится, что это пришло в целом из Штатов. Как это сказать? Обычно в других странах рекрутеры вот прямо запрещают разговаривать о зарплате во время интервью с работодателем. Ну, только если все переговоры только через меня, через рекрутера. Я почему-то, мне видится, что это как-то пришла практика из Штатов, но я могу ошибаться. Я тут, это не хорошо, не плохо, ну вот такая практика. В принципе, в Швейцарии это не так, и вопрос о зарплате фирма спрашивает у собеседуемого прямо во время, ну, интервью. Мне было в свое время слегонца дискомфортно. Почему? Потому что вот эта практика, когда рекрутер полностью берет на себя переговоры о зарплатах, это очень хорошо. Это потому что рекрутер потом получает процент от этой зарплаты, и это его хлеб и масло. Его задача, ну, как бы это сказать, за как можно больше продать потенциального сотрудника. Это о переговорах о зарплате. Да, ну что еще сказать? Дерзайте, посылайте много резюме. Я могу сказать, что когда я в 2013 году искал работу, я за полгода разослал 273 или 274, как сказать, вот этих первых письма. Ну, и я повторюсь, я говорю о... У меня работа была и сейчас программист. У меня чуть-чуть, ну, это в своей индустрии, да. И из моего опыта как собеседуемого, так и собеседующего, что из где-то от 10 до 20 вот этих первых, то, что называется cold call, первый вот засыл письма, мне интересна эта работа, и в обратную сторону тоже, из когда я читаю резюме, одно из 10-20 job application представляет интерес. Ну, как бы, идет на следующий этап. Ну, на этап «давайте поговорим». И один из 10-20 вот этих «давайте поговорим» приводит, ну, к глубокому разговору, ну, вплоть до оффера. Ну, повторюсь, я программист, и я думаю, что мне было легче. В других, я назову это, офисных профессиях надо смотреть, надо смотреть. Вот, это вкратце все. Значит, я готов еще что-то рассказать, даже, может быть, лично. Поищите мое имя, Дмитрий Резницкий, там, Facebook, старая ЖЖшечка. Меня можно найти, там вот мои имейлы, и, в общем, я готов пообщаться, какие-то, может быть, еще детали. Я не хочу называть конкретных фирм сейчас, чтобы, ну, как бы публично там рекомендовать определенную, например, языковую школу. Просто я не считаю, что сейчас это корректно. Я готов это в приватном письмом кому-то лично, я это готов озвучить. Что еще? Пожалуй, что все. Ну, если вспомню, я попробую добавить в этот разговор. А так, с надеждой, что война скоро закончится, Украина победит и освободит Россию от тирании, я желаю успешного поиска работы и, ну как, и вообще успехов. Все, спасибо. Пишите, если есть вопросы.